Журналист Ирина Якутенко с нами на прямой связи. Ира, привет.
Привет.
Ждет ли нас новая пандемия? Сейчас много спекуляций на эту тему в контексте нового вируса, который обладает очень высокой летальностью.
Ну, ответ на первый вопрос в какой-то момент, безусловно, ждет, но, видимо, не сейчас. Потому что этот вирус, о котором пишут СМИ, вирус НИПАХ или НИПА, некоторые его произносят, но будем говорить НИПАХ, он не новый, известен он с 98 года, а циркулировал, скорее всего, раньше, просто его не замечали до этого. Действительно, летальность у него очень высокая, в зависимости от штамма и в зависимости от каждой индивидуальной вспышки, она варьируется от 40 до 90%, а иногда и 100%, когда, скажем, 5 человек заболело и все умерли. Но пандемический потенциал у него низкий, вот так вот сразу я расстрою или обрадую слушателей, потому что как раз отчасти из-за того, что у него такое тяжелое течение, та же ситуация, что, например, с вирусом Эбола или вирусом Марбург, большинство успевает умереть до того, как передают вирус дальше, тем более, что у него нет, по крайней мере, не подтверждена на сегодня хорошая респираторная передача аэрозольными капельками. Возможно, передача только при очень близком контакте, когда капельки слюны, например, попадают на слизистые, тогда, да, возможно, заражение. А вот аэрозольно, как при ковиде было, когда человек посидел в комнате или проехал в лифте, вы потом тоже проехали и заболели, такого для него не показано, поэтому вирус неприятный. Если человек его подцепил, шансов у него немного, потому что лечения нет. Но пандемический потенциал конкретно у этого вируса на данной стадии его эволюции невелик. В общем, прям скажем, отсутствует.
А почему сложности с лечением? То есть можно ли его сравнить с вирусом бешенства, учитывая летальность, да, практически стопроцентную, как в случае с бешенством? Ну, понятно, там другая передача и другой способ заражения, но тем не менее. Да, в чем сложность борьбы с этим заболеванием? Бешенство не лечится. Если ты уже его подцепил и не успел на определенном этапе ввести сыворотку, то все, считай, что ты обречен. Здесь та же похожая история.
Ну вот мне нравится, как ты говоришь, вот почти стопроцентно считай, что ты обречен. Нет, стопроцентно и обречен. Не существует в истории случаев, когда люди бы выздоравливали от бешенства, были экспериментальные протоколы, но они тоже там какое-то вроде как единожды было сообщение, что он помог,
да,
но
я помню,
глобально...
что один случай был зафиксирован,
да,
если не ошибаюсь, когда человек
излечился. Вот я тоже про него помню, но это анекдотический случай, больше никогда не было, все остальные экспериментальные протоколы не удались, поэтому тут смягчать не нужно, бешенство – это опасная история, смертность 100%, и к вопросу о бешенстве, как раз вот буквально в связи с этим вирусом я посмотрела цифры, по бешенству, новым я имею в виду, бешенство убивает несколько десятков тысяч человек в год. Просто в развитых странах, благодаря мерам профилактики, так нелюбимым многим вакцинам, только которые дают не людям, а животным, разбрасывают в лесах, например, или прививают бездомных животных, которых отлавливают, бешенство в развитых странах, во многих из них, не во всех, не встречается. И только поэтому у нас нету жутких смертей. На самом деле, это очень опасная история. Если перестать массово прививать животных, мы снова все это увидим. Ну вот я помню, закрывали по бешенству в Москве как-то совсем недавно район. Кого-то там поймали с бешенством.
Это в районе вот, Кремля было? Или Старой площади?
Нет, нет. Нет, я не помню, в каком районе, что в Ясенево, что ли, я не помню точно,
а
он буквально несколько...
А Ясенево тоже попадает, да, там служба внешней разведки, но это ничего не значит.
Да, в общем, история неприятная. Почему нет лечения? Ну, потому что, вообще-то говоря, у нас от большинства вирусных заболеваний нет лечения, вопреки тому, в чем уверены многие и в чем уверяют нас провизоры в аптеках, когда вы приходите с очередной простудой, и они вам показывают стенды, забитые лекарствами от простуды. Ну вот давайте я открою тайну, что никаких лекарств от простуды не существует, так же, как и от большинства вирусных инфекций не существует эффективных противовирусных против миллионов этих простудных вирусов, которые нас атакуют, исключение 2, ковид и грипп. Против них есть специфические противовирусные препараты, но обычно вы с ними знакомитесь, либо если вы из группы риска, и вам сразу их дают, либо вы, если вы попадаете в больницу, но там уже часто бывает поздно их использовать, потому что сложно разработать препарат против вируса, потому что вирусы очень быстро размножаются, у них очень высокая скорость мутирования, конкретно вирус Nipah относится еще и к РНК-вирусам. Эти ребята вообще чемпионы по мутациям, потому что РНК нестабильная молекула, плюс РНК-полимераза, фермент, который отвечает за ее копирование, не исправляет ошибки, поэтому вирусы мутируют очень быстро. И даже если удается сделать препарат, он через, может, несколько месяцев или несколько лет, зависит от вируса, от его циркуляции, стать неэффективным. Поэтому для абсолютного большинства вирусных препаратов лекарств нет, и именно поэтому вакцинация является способом ослабить вред, удар от этих инфекций.
Ну вот если опять же вернуться к вирусу бешенства, там же есть возможность спасти себя. В случае, если у тебя был контакт, предположительно, с заболевшим животным, ты можешь ввести на определенном этапе соответствующий препарат. И это остановит распространение вируса и, собственно, спасет тебе жизнь. Раньше рассказывали такие страшилки, 30 уколов в живот, примерно так это выглядело в моем детстве, когда люди сталкивались там с животными, не было уверенности. Сейчас, я так понимаю, что это тоже достаточно продолжительный курс, но, может быть, не так радикально. Как это работает? И может ли это быть такая технология применена по отношению к этому вирусу потенциально? Когда ты понимаешь, что есть риск заболеть, ты можешь ввести что-то, но это не классическая вакцина, которую мы вводим там за 2 недели, должен выработаться иммунитет и так далее. Здесь другой несколько путь, как я понимаю.
Ну, от бешенства 5 уколов, скажу как краевед, потому что я сталкивалась с животным, который потом оказался невешенным. Но, тем не менее, 5 уколов сейчас делают, и не в живот, а в руку. И это, что за такой волшебный препарат? Это антирабический иммуноглобулин. То есть это не лекарство, вот в смысле, что мы взяли на фабрике какой-то химический препарат, сделали. Это иммуноглобулины, то есть антитела, выделенные из плазмы людей, которые вакцинированы против бешенства, потому что вакцина существует, но ее массово не применяют, ну, в силу того, что и вакцина не очень хорошая, и редкое заболевание. Или лошадиный иммуноглобулин используется в такой ситуации, ну, конечно, я вот не могу сказать, что сейчас более предпочтительно, полагаю, что лошадиный, но могу ошибаться, тут надо смотреть, то есть это антитела от живых существ, иммунная система которых выработала против вируса бешенства защиту. То же самое применялось в ковид, там пытались сыворотку людям сначала переливать, потом научились делать моноклональные антитела, которые нацелены на самые уязвимые места частицы, ну, вирусной частицы коронавируса, и поэтому они эффективно предотвращают заражение и распространение вируса. То есть тут никакого секрета нет, эта технология существует. Проблема с Nipah или с Эбола или с Марбургом, что у нас нет никакого запаса таких антител, во-первых, потому что большинство умирает. То есть люди не умеют вырабатывать эффективные антитела против этих вирусов, а во-вторых, потому что мало заболевших, поэтому наработать нужное количество не получается. Есть попытки антитела получать такие, и в случае как раз вируса Nipah есть такое экспериментальное антитело, оно было выработано против другого сходного вируса, вируса Хендра, который поражает лошадей и людей и в Австралии распространен. Там удалось выделить из переболевшего, выздоровевшего человека антитело достаточно эффективное. Вроде как оно работает, но так как у нас счетное количество заболевших, у нас очень скромные данные на этот счет, поэтому да, теоретически такая возможность существует, но опять же, неполиткорректно выражаясь, но как оно есть на самом деле, заболевание это распространено в бедных частях Азии. В первую очередь страдают Индия и Бангладеш. Заболевших у нас немного. Речь идет в вот этих вспышках, которые постоянно где-то с 2000-х годов наблюдаются в Индии и в Бангладеш, там единицы и десятки максимум людей. Это не как первая вспышка в Малайзии, в которой там сотни людей были затронуты из-за того, что заражение шло через фермы, через свиней, и там массово люди заражались. Счетное количество заболевших где-то в отдаленных деревнях Индии. Ну, серьезно, никто просто не заморочился всерьез тем, чтобы наработать, поискать нужное антитело, потому что это надо как-то найти выздоровевших, еще пойди их найди. Не факт, что у них есть эти эффективные антитела. Потом как-то это наработать. А ради чего? Ради 5 человек в год, ну, в общем, никто всерьез этим не занимается. Как я сказала, есть одно антитело против Хендра, которое перекрестно может быть эффективно, и против НИПАХ. Ну, вот так обстоят дела. То есть очень малое количество исследований, некоторое количество наработок вакцин, препараты пытались разработать, эффекта не получили. Вот в таком состоянии у нас сейчас дела с этим.
А с Эболой, ведь это вирус, о котором говорят уже на протяжении, ученые говорят на протяжении десятилетий, да, вирус Эбола даже проник в Голливуд, когда говорили как об одном из самых страшных вирусов, соответственно, ну, это достаточно раскрученная история, следовательно, здесь возникает вопрос, почему с Эболой такие сложности до сих пор?
Абсолютно по той же причине. Если бы Эбола появился бы не там, где он обычно распространен, где-нибудь в Заире, ну, который сейчас Демократическая Республика Конго, и в других странах Африки, а на Манхэттене, то, ну, совершенно точно уже что-нибудь бы придумали, ну, как минимум моноклональные антитела уж точно бы сделали, потому что это, конечно, гораздо проще, чем разработать лекарства. Ну, просто надо систематически искать, и у кого-то окажется, как случайно, просто в силу того, что антитела, в принципе, у нас образуются вероятностным процессом, там перетасовка в буквальном смысле генетических сегментов происходит, поэтому вероятность, что какое-то из антител окажется очень эффективным, существует, она, в общем, не маленькая, и просто перебором можно это найти. Но так как все дело происходит в Конго, и опять же, ровно та же самая ситуация, вспышки обычно самоугасающие, заражаются люди, ну, скажем, живущие в одной деревне, летальность высокая, от 70 до 90% в зависимости от штамма, практически все заболевшие умирают, поэтому испытания толком не провести ни препаратов, ни вакцины. Это не значит, что ничего не делать. В случае Эбола как раз есть и экспериментальные вакцины, и даже и клинические испытания, которые там на местности проводятся с этими вакцинами. Но успех такой, сомнительный. То есть из-за небольшого количества людей, которых тестируют, и низкой заинтересованности в разработке этих вакцин, вот там получше ситуация, потому что, ну, он пугательный такой вирус, и людей там больше умирает, чем от НИПАХ. Ну, вот там тоже примерно в такой же ситуации наработки, но чуть на более продвинутой стадии. То есть причина одна, на самом деле нет каких-то ученых, которые вот исключительно из научного интереса занимаются разработкой вакцин от всего, ну, потому что ученым тоже кушать надо, и правительство пытаются оптимизировать траты на науку, и поэтому существует грантовая система, да, для того, чтобы люди совсем уж ерундой не занимались. У этого есть и плюсы, действительно, чтобы совсем ерундой не занимались, и минусы, потому что, естественно, преимущество финансирования получают проекты, которые, кажутся, быстрее могут дать какой-то отклик, то есть быстрее привести к каким-то практическим наработкам или фундаментальным открытиям. А тут вот с Эболой, ну, понятно, что эта история будет тянуться и тянуться и тянуться. Пандемический потенциал у вируса Эболы тоже низкий, так же, как и у НИПАХ, ровно потому, что из-за метода его распространения он не передается респираторно. Опять же, для заражения нужен тесный контакт с заболевшим, с его биологическими жидкостями. Обычно в деревнях, вот в африканских, это происходит, например, на похоронах, когда умершего от Эболы целуют его родственники. Там так, традиции во многих странах есть, и это... И там пропаганда сейчас в Африке ведется, что не делайте этого, не делайте, если человек умер с такими симптомами геморрагической лихорадки, когда у него кровотечение отовсюду, не надо к нему прикасаться, только со средствами защиты и так далее. Но все равно соблюдается это не очень хорошо, поэтому люди заражаются, но понятно, что в развитых странах вероятность сценария массового заражения при таком методе передачи инфекции невысокая, поэтому, как я уже сказала, из-за того, что у нас нету некой бездонной тумбочки, откуда можно было бы брать деньги на финансирование науки, эти исследования ведутся с очень низкой скоростью, и это исследования низкого приоритета.
А как мутируют эти вирусы, учитывая, мы с тобой это, мне кажется, уже частично обсуждали однажды в наших разговорах, что понятно, что у вируса там нет никакой задачи, но он все-таки распространяется. И чем он менее летален, тем больше он может распространяться и размножаться. Соответственно, Эбола убивает быстро и локализуется в каких-то пределах. То есть нет этой экспансии, да, к которому, видимо, все-таки есть. Не то чтобы стремление, я тут не наделяю вируса неким разумом, но мы видим, да, распространение и распространение. Это грипп, да, который уже завоевал мировую популярность и постоянно ходит по кругу, тот же коронавирус. Вероятность того, что такие вирусы, как Эбола или бешенство, начнут мутировать и меняться, чтобы распространение было лучше и летальность ниже, она вероятна? Как это вообще происходит?
Ну, смотри, тут надо разобрать разные аспекты. Первое, насчет вот этой, люди часто считают, что вирусы проходят эволюцию, что более тяжелые вирусы становятся более легкими, зато лучше распространяются. Это часто так. Мы действительно часто видим такой паттерн, ну, потому что пока человек здоров и бегает везде, ходит на работу, переносит симптомы на ногах, он очень эффективно заражает других. Это часто так, но не всегда, потому что надо смотреть на то, как распространяется вирус и на его биологию. Потому что, ну, например, существуют ротавирусы и норовирусы, которые распространяются с частичками рвоты и поноса. И, соответственно, когда вот эта вот неудержимая рвота, да, один из симптомов ротавируса или там норовирус тоже может ее давать, и понос, ужасно эффективное распространение, там число R0 огромное, то есть заражаются практически все сидящие в комнате, просто потому что вот эти капельки мелкие разлетаются, и все. Если человек после этого умрет, то, в принципе, вирусу уже все равно, потому что он уже отлично распространился. Поэтому вирус вполне может распространяться вот таким образом, например, да, через рвоту, потом убивая своего хозяина, потому что ему уже не важно, он уже распространился. Дальнейшее его не интересует. Ну, по счастью, это не так. Для взрослых людей рота и норовирусы неприятны, но безопасны, а вот для младенцев опасны, и смертность в развивающихся странах от кишечных инфекций, к ним относятся как бактериальные, так и вирусные кишечные инфекции, очень высока, как раз потому, что изнуряющая рвота и понос приводят очень быстро к обезвоживанию и смерти, если гидратация не проводится в нужном объеме. Поэтому вот пример, когда вирус прекрасно распространяется, но при этом, если заразил ребенка, он замечательно может его и убить. Поэтому это частое сочетание, более широкая, более эффективная трансмиссивность, меньшая вирулентность, но не обязательное. Оно зависит от того, каким образом, каков патогенез вируса. В случае респираторных вирусов это часто так, потому что, ну, надо, чтобы человек долго кашлял. И потом он, соответственно, мог бы таким образом многих заразить. И вот пока он долго кашляет, ну, иммунная система успевает собраться, произвести антитела и уничтожить инфекцию. Опять же, это тоже не всегда так. Мы знаем, что в случае с ковидом для людей с факторами риска, с ослабленным иммунитетом, они могут долго кашлять, а потом замечательно попасть в больницу и умереть из-за того, что их система гиперреагирует на коронавирус. Поэтому надо с осторожностью относиться вот к этой закономерности. Она имеет место, но она не абсолютная. Могут ли вирусы типа Эбола или Марбурга или Непах или других мутировать так, чтобы вот сохранить свое тяжелое течение, но при этом распространяться другим способом? Теоретически могут, но надо каждый раз смотреть на биологию вируса, потому что вирус – это очень компактная структура. Он, собственно, такой успешный, потому что у него маленький часто геном, который может быстро копироваться, соответственно, вирус может быстро насинтезировать новые вирусные частицы. Если, соответственно, ему надо всю вот свою вот эту патогенез осуществить очень малым набором инструментов. Вирусы идут на разные хитрости, у них в геноме очень хитрое кодирование, например, вот тот же вирус Непах, у него 6 белков, вот просто если мы смотрим на геном, мы их видим, ну, по характерному началу и концу, так скажем, по которому мы видим, что это ген. Но у него еще есть 3 белка, которые закодированы за счет сдвига рамки считывания, то есть за счет того, с какого места фермент начинает читать этот ген, то есть, ну, фактически шифрование. Да? То есть в гене одного белка зашифрованы еще белки. Просто если мы немножко сдвинем, получится как палиндром такой, да, когда у нас вот есть одно предложение, а если мы начнем его читать не с первой буквы, а скажем с шестой, то мы получим другое предложение внутри этого предложения скрытое. Вот, вирусы на что только не идут, чтобы запихнуть больше генетической информации в свой маленький геном. Но все равно возможности делать это ограничены, поэтому у вирусов обычно довольно маленький арсенал средств, при помощи которых они могут заражать клетки хозяина и размножаться. И поэтому очень часто за патогенез и за проникновение в клетки отвечают одни и те же структуры, одни и те же белки. Вот в случае с коронавирусом это так похоже, что этот самый его знаменитый S-белок, который и вызывал гиперреакцию иммунной системы, он связан с проникновением и с патогенезом, то есть с тяжестью болезни. И для того, чтобы вирус легче распространялся, он меняет эту структуру, но, опять же, не направленно, просто отбираются те, кто лучше это делает. И параллельно получается, что эта измененная структура для проникновения в клетки лучше, а тяжесть болезни меньше оказывается. То есть тут нам просто повезло, что изменение этой структуры вот, привело к уменьшению тяжести болезни. Но это не обязательно так. Если у нас найдется вирус, который проникает за счет одного механизма, а провоцирует какую-то неадекватную реакцию иммунной системы или вот как-то так хитро заражает наш организм, что убивает его за счет других структур, то да, мы можем получить интересный вирус, который будет и распространяться легко, и убивать людей, причем спустя какое-то время. Самый эффективный вирус, он будет легко распространяться, он будет иметь бессимптомное носительство, это важно. Он, скорее всего, будет респираторным, потому что, ну, это наиболее эффективный способ распространения. Человек должен какое-то время чувствовать себя хорошо, быть здоровым, но при этом уже распространять вирусы, а потом он должен умирать. Ну, можно, наверное, придумать механизм, когда это было бы так. Но, как я уже сказала, так как вирусы экономят генетическую информацию, ну, надо смотреть на каждый вирус конкретно, вдруг какой-то вирус как-то особенно стимулирует иммунную систему, например, как в случае с коронавирусом, и при этом это другая структура, не та, которая нужна для проникновения. Ну, в общем, предположить, измыслить такой вирус теоретически можно, но пока мы не видим подобных изменений самых тяжелых вирусов, отчасти потому, что в тех условиях, в которых они есть сейчас, у них и так все хорошо, и никакой необходимости каким-то образом изменяться для того, чтобы лучше распространяться, у них нет. Кроме того, часто эти вирусы не специфически человеческие, у них есть другие хозяева, бешенство, например, и он прекрасно себя чувствует, может распространяться в других животных, и ему не надо как-то специфически подстраиваться под распространение внутри человека, потому что у него и без человека хватает хозяев. Так что в этом смысле хорошо, и хорошо, и плохо, когда есть природный источник вируса. Плохо, потому что все время подпитывается оттуда, хорошо, потому что вирусу нет необходимости, нет давления на вирус приспосабливаться специфически к человеку.
А как происходит вот этот переход от животного к человеку? То есть какие пути должен проделать вирус для того, чтобы вот условно птица или там, не знаю, лисица перейти уже к человеку, то есть стать для него опасным? Как происходит,
ну,
эта мутация?
Про это много в ковид, опять же, говорилось, и ну, что-то новое мы узнали. Есть разные механизмы, ну, например, в случае гриппа, там, в котором перемешиваются кусочки генома, поэтому он вот так эффективно может приобретать тропность, так сказать, к тканям, это называется тропность, да, то есть сродство к тканям разных видов, к рецепторам на тканях разных видов. Но обычно это происходит случайно. В эволюции вообще много случайного. Случайность запускает какие-то процессы, а дальше начинается вот этот процесс мутации и отбора. Ну, например, вирус приспособлен к какому-то одному виду, не знаю, пусть будут летучие мыши, и он хорошо приспособлен к тому, чтобы проникать в их клетки. Но случайно он тоже может с меньшей эффективностью, но тем не менее может проникать в клетки, ну, я не знаю, броненосцев, например. Поэтому он может заражать мышей с высокой эффективностью и броненосцев с низкой эффективностью, но тем не менее может. И теперь мы представим, что он заразил броненосца. Это не очень вероятный процесс, но возможный. И эти броненосцы, вот, предположим, это не дикий был броненосец, а броненосец, не знаю, из зоопарка, ну, или откуда-нибудь с броненосцевой фермы, условно говоря, где много броненосцев в тесных условиях контактируют друг с другом. Соответственно, вирус может распространяться на других броненосцев, несмотря на то, что этот процесс с не очень высокой эффективностью. Но из-за условий, скученности, для него мы облегчаем этот процесс. Вирус начинает распространяться, и тут начинает, у него появляется возможность много раз делиться, и включается давление отбора. Как я уже говорила, вирусы быстро накапливают мутации, и случайно какая-то мутация может облегчить проникновение в следующего броненосца. Соответственно, потомки этого вируса с большей вероятностью будут заражать других броненосцев, и процесс будет повторяться до тех пор, пока он не адаптируется под броненосцев. Мы это видели четко в коронавирус, потому что, как вы помните, наверное, помимо людей и могут заражаться еще и норки и хорьки. И норочьи фермы, когда истребляли сотни тысяч норок, если вы помните, такое в начале коронавируса было, ровно это там наблюдали ученые, когда они выделяли вирус из заразившихся норок, после того, как вирус уже персистировал какое-то время в их популяции, они обнаруживали, что вирус изменился, что он приобрел мутации, которые делают его более эффективным для заражения норок. И это то, как переходит часто вирусы с одного вида на другой. И это может быть опасно, потому что если произойдет обратное заражение, от норки опять заразится человек, то вот этот слегка измененный вирус, который еще сохранил сродство к человеку, но уже изменился, вот как раз то, о чем мы говорили, может так произойти, что этот измененный рецептор может вызывать более тяжелый патогенез у людей, потому что он незнаком иммунной системе, и системе как-то ее особенно провоцирует. Вот, ну, вкратце так это происходит.
Вот если говорить о таком неком подборе ключей, да, я использую эту метафору, вирус ведь подбирает ключи, да, то есть он в каком-то смысле ищет слабое место для того, чтобы там проникнуть в клетки. Соответственно, здесь возникает там целый ряд ассоциаций. Вот та, которая пришла мне в голову, может быть, она не очевидна, но вот кот, да, который видит дверь и в какой-то момент понимает, что есть ручка, нужно прыгнуть на ручку для того, чтобы эту дверь открыть. Но это мы говорим о неких, все-таки кот существо живое, у него есть мозг.
Очень выдающиеся коты, которые это понимают.
Ну, подожди, у меня все коты, у меня их три, да, а до этого еще
они
были.
Они так делают.
Они все поняли в какой-то момент, как открыть дверь. Нужно прыгнуть на ручку этой двери. Они на нее
какая-то
прыгают.
Какая-то элита интеллектуальная котов.
И открывают. Но вирусы, которые не живые, не мертвые, то есть нечто, они ведь тоже в каком-то смысле ищут эту ручку. То есть методом проб и ошибок они проникают в клетку. Да? Я не хочу говорить там о зачатках разума, но алгоритмически, то есть это похоже, они ищут эту ручку. В какой-то момент они эту ручку открывают и понимают, что да, можно двигаться, и они идут дальше. Я правильно? Это уместная метафора?
Не совсем. Вот это, мы люди привыкли думать, мы всегда приписываем намерение, да, это же известно, да, не стоит объяснять злонамеренностью то, что можно объяснить обыкновенной глупостью, но, тем не менее, это наше типичное когнитивное искажение, особенно в отношении других, да, фундаментальная ошибка атрибуции, что мы считаем, что если мы что-то сделали не так, то это, ну, обстоятельства так сложились, а если кто-то другой в отношении нас как-то нехорошо поступил, то это он исключительно потому, что вот он с намерением нам навредить это сделал. Как я сказала, это когнитивное искажение, потому что это далеко не всегда так. И очень многие процессы происходят случайно или по причинам, которые с нами вообще никак не связаны. Но мы люди, нам проще так понять мотивы всего и других людей, и вообще происходящих в мире событий. Мы склонны везде искать актора, поэтому религии. У религии, неважно, это современная религия или это религия прошлого, там всегда есть актор. Там всегда есть тот, кто сделал что-то, наслал дождь, наслал засуху, мор, с какой-то целью. Проучить людей, испытания учинить. Ну, в общем, you name it. Придумайте любое, возьмите любую религиозную книгу, вы там найдете много объяснений, почему это происходит. На самом деле это просто происходит, ну, потому что это случайность, потому что так сложились обстоятельства, изменения климата, волны в патогенных организмах, там же тоже есть волны, да, популяция больше, меньше, зависит от всяких других факторов, не только от людей. Но мы упорно делаем эту ошибку и упорно ищем везде мотивы, теории заговора сюда же. На самом деле их часто нет. И в случае с эволюцией, а вирусы это прямо такое в ускоренном режиме прокручиваемая перед нами эволюция, нет никакого мотива, нет никакого намерения. Есть просто очень эффективный, самый эффективный из известных метод отбора лучших, точнее, наиболее приспособленных, и этот метод называется смерть. Если вы не приспособлены оптимальным образом к этим условиям, вы умираете и не оставляете потомство. Соответственно, ваши неудачные для нынешних обстоятельств гены изымаются из популяции и не портят ее дальше. Остаются те, кто более приспособлен, а самое большое преимущество получают те, кто наиболее приспособлен к данным условиям. Поэтому, когда нам кажется, что вирус ищет ключ, как ты использовал эту метафору, они ничего не ищут. У них случайно накапливаются мутации. Какие-то вирусы оказываются из-за этих мутаций более приспособленными, и именно они получают преимущество, а остальные умирают сразу или через несколько поколений, ну просто потому, что они хуже размножаются, а те вирусы, которые ключ более удачно подобрали, отмычку, да, в данном случае, более удачно, удачной формы, они оставляют больше потомства, и среди них эта гонка продолжается. Так работает эволюция, и на самом деле до сих пор мы не придумали никакого лучшего способа отбора лучших. Если мы посмотрим с искусственным интеллектом, да, мы тоже это наблюдаем. Вообще мы везде это наблюдаем. Мы это наблюдаем в развитии технологий. Люди пытаются что-то придумывать, планировать. У нас экспертов миллион, но существуют работы, я про них как-то рассказывала у себя на канале, с тобой, я не помню, говорили мы об этом или нет, что эксперты очень плохо предсказывают, что произойдет дальше. Они чуть лучше, чем люди, которые вообще не в курсе этой темы, но очень плохо, то есть совпадение с тем, что реально происходит, все равно очень низкое. Потому что рынок, на самом деле, или просто развитие технологий, если посмотреть на это не с точки зрения отдельного CEO отдельной компании, а с точки зрения инопланетянина, который смотрит на это, на все сверху, мы видим, что происходят ровно те же процессы. Появляется множество технологий, какие-то из них оказываются более успешными, развиваются, какие-то проигрывают в этой гонке, и угадать, какая из технологий окажется более успешной, мы не можем. Это процесс естественного отбора. И коллективно для того, чтобы мы все, как человечество, развивались и прогрессировали, огромное количество технологий и, соответственно, людей, которые работают на этих компаниях, технологии должны умереть, а люди, соответственно, потерять работу, если они быстро не переориентируются. И с искусственным интеллектом мы видим то же самое, что мы видим, что конкуренция и смерть неудачных технологий, неудачных направлений приводит к тому, что в итоге вся область движется вперед. Попытки снизить конкуренцию, попытки как-то предугадать, плановую экономику каким-то образом вводить, всегда этот процесс ухудшают и замедляют. Но тут же наступает противоречие с нашей гуманистической цивилизацией, потому что мы хотим помогать слабым, наоборот, делать так, чтобы все меньше страдали. К сожалению, это вступает в прямое противоречие с самым эффективным методом двигаться вперед.
То есть получается, что на самом деле мы ведем себя так, как ведут вирусы. То есть вот человечество, развиваясь, и вот то, что ты описала как раз именно на примере технологии, это та концепция, которая заложена еще вирусами. Ну как заложена? Вирусы ничего не закладывали, но мы видим их поведение и наше поведение, мы совпадаем в этом смысле.
Но если там сравнить с вирусами, можно и так сказать, но мы ведем себя точно так же, как любые другие живые существа, которые находятся под давлением эволюции. Наоборот, люди – те существа, которые пытаются противостоять этому процессу, ну потому что это неприятно, когда большинство умирает. Ну, на самом деле 99,9% всех видов, которые когда-либо жили на Земле, вымерли. Потому что оказались в какой-то момент не приспособлены к тем условиям, их обогнали более успешные виды, которые тоже вымерли через какое-то время, в свою очередь, только единицы сохранились. У нас есть там счетное количество видов, которые достаточно долго существовали на Земле, обычно потому что они заняли какую-нибудь такую не очень интересную нишу, ну или интересную нишу, но вот они оказались эффективными, ну какие-нибудь акулы, какие-нибудь черепахи, небольшое количество видов. Все остальные, так или иначе, рано или поздно, они сходят с дистанции и остаются только из истории. И люди — единственный вид, которому это ужасно не нравится, то есть другим тоже может не нравиться, но они ничего с этим сделать не могут. Люди как раз пытаются этому процессу противостоять, и мы видим, что это не очень эффективно. И вот это такая глобальная дилемма. Мы не ведем себя как вирусы, то есть можно и сказать, что мы ведем себя как вирусы, и как бактерии, и как кошки, и как птицы, и как любой другой вид на планете. Но мы пытаемся сопротивляться вот этому процессу эволюции, помогая слабым. И вот как решить эту дилемму? Ну, мы же не можем, да, сказать, что все, мы теперь никому не помогаем, у нас закон джунглей, и только кто сильнейший, кто выживет, вот и хорошо. Это тоже неправильно, потому что мы знаем, опять же, что 99,9% всех видов вымерли, и в какой-то момент слишком они приспособились к каким-то условиям, эти условия изменились, и их все преимущество оказалось их недостатком, который привел к тому, что они вымерли. Вот человечество пытается сопротивляться этому естественному ходу вещей, ну посмотрим, что из этого получится.
Мы не создаем что-то, что гораздо более конкурентоспособное, чем мы сами.
Нет.
Я имею в виду, конечно, искусственный интеллект. Я недавно слушал интервью с одним из создателей OpenAI, в котором они уже говорили о том, что, в общем, угрозы есть, риски есть, и там уже появилось...
А кто конкретно это был? Там есть один, которого, собственно, там Илья Суцкевер, который про это давно говорит, он давно не в OpenAI.
Нобелевский лауреат. Ну, там не то, чтобы разошлись. Он не занимался алармизмом, да, он не занимался. Он просто рассказывал о каких-то вещах, там, например, вот этот нейрон сантимента появился, еще что-то, какие-то вещи, которые не то чтобы делают его живым, не делают, да, но... все же очень быстро развивается. В какой-то момент просто возникает вопрос, да, мы знаем, что делает доминирующий, опять же, это наше представление, да, мы знаем, что делает доминирующий вид, доминирующая цивилизация над теми. Вспомним там завоевание различных территорий, индейцы, майя и так далее, когда туда пришли европейцы. Ну, в общем, все это хорошо нам понятно, именно потому что мы так сами себя ведем. И вот мы создаем нечто, которое может превзойти нас. И далее мы не знаем, появится ли там разум, сознание или никогда не появится. Но такие риски ведь тоже, наверное, не абстрактны. Вот как ты это видишь вот сегодня, на сегодняшний день? Не приближаем мы конец себе, создавая нечто, что будет гораздо умнее, сильнее, могущественнее, чем мы сами.
Невозможно ответить на этот вопрос. Будущее не определено. Я сказала буквально, да, 10 минут назад, что экспертов море, но многочисленные эксперименты показывают, что они не умеют предсказывать будущее, что предсказания экспертов чуть лучше предсказаний случайных людей, которые буквально по объявлениям набрали для проведения конкретно этого психологического эксперимента. Будущее не определено. Почему? Потому что мы предсказываем будущее, исходя из той информации, которая у нас есть в настоящем. Какая информация появится в будущем, когда произойдет, например, очередной технологический скачок, нам сегодня неизвестно. Именно поэтому мы так плохо предсказываем будущее. Ну, мой любимый пример, я много раз его приводила. Если почитать фантастические романы даже середины века, то там можно, собственно, с середины века, да, можно часто встретить, что капитан Джон Смит взошел на мостик своего супер-пупер сверхзвукового, летящего быстрее скорости света межгалактического, межзвездного корабля и вставил перфокарту в компьютер. Понятно, это смешно и сегодня.
Я помню эти фантастические рассказы, кстати, да.
Вот-вот-вот. Стимпанк из той же серии, да, как мы летаем в космос на паровых двигателях. То есть это попытка, мы умеем предсказывать будущее, просто экстраполируя наши сегодняшние знания в будущее. Но это не так, потому что как раз будущее развивается скачкообразно, происходит накопление знаний, мы открываем то, что не знали до этого, и ну, оказывается, что все эти прогнозы можно выбросить в мусорную корзину, потому что они не учитывают, как оно на самом деле. Ну, как, например, да, люди могли иметь какие-то представления о болезнях, и, я не знаю, разрабатывать еще более совершенные методы лечения лягушками, ну, а потом сначала появился микроскоп, потом биология, и потом стало понятно, что является причиной заболеваний, и не миазмы вовсе, да, часто, а что-то совсем другое. Хотя с миазмами в случае респираторных инфекций направление мысли было правильным, но оказалось, что все равно это все совершенно неверно, все предположения были неправильными, поэтому совершенно бессмысленно и сегодня пытаться предугадывать будущее. Мы не знаем, что произойдет, когда мы, и если мы, создадим вот этот вот AGI, то есть, ну, как бы общий искусственный интеллект, который будет иметь самость, будет иметь личность, будет иметь что-то, что мы называем личностью. А может быть, это вообще будет не личность, может, это будет что-то другое, что мы не можем сейчас предсказать, потому что, ну, пока мощности наших вычислительных центров недостаточно велики, чтобы обеспечить существование этого. А может быть, послезавтра появится новая технология, еще более крутая, чем нейросети, хотя нейросеть очень хорошая технология, потому что она как раз эволюционная, она использует то, как биология сформировала разум. Поэтому она оказалась гораздо эффективнее, чем все другие, хотя другие тоже локально применяются для каких-то решения локальных задач. Иногда это забивать микроскопом гвозди, использовать там нейросети. Поэтому совершенно невозможно предсказать, но точно известно одно, что прогресс невозможно остановить. Все попытки замедлить прогресс всегда обречены на провал, потому что выживают наиболее приспособленные, несмотря на наши попытки затормозить. Это не мытьем, так катанием, вода дырочку найдет, и технологии будут развиваться. Средние века тому пример, как не пытались затормозить прогресс, как не запрещали исследовать трупы, как не сжигали на костре за любые попытки сказать что-то, что противоречит тому, что написано в Библии, все равно прогресс взял свое. Поэтому боимся мы, не боимся мы, это все равно произойдет, если наши технологии разовьются до этого момента.
А как ты
и
думаешь,
подготовиться что... к этому, да, подготовиться к этому не получится, вот еще что. Мне очень нравится, когда Евросоюз создает какие-то специальные рабочие группы по предотвращению опасности искусственного интеллекта. Это ужасно смешно. У нас тут в Берлине зима, ну, такая, ну, как бы, даже не московская зима, такая легенький вариант московской зимы, у нас тут коллапс и катастрофа, и не ходит половина общественного транспорта, а те же люди собираются предотвращать опасности, связанные с искусственным интеллектом, про которые мы даже не знаем, что он из себя будет представлять.
А как ты думаешь, вот как мы поймем, может быть, на индивидуальном уровне, потому что чат GPT и другие вот эти платформы есть уже у многих, или на уровне, не знаю, там обществ, государств, как мы поймем, что ИИ обрел сознание? То есть мы это увидим, услышим, мы вообще можем это зафиксировать? Мы ведь догадываемся, что я смотрю на тебя, экстраполирую свое какое-то понимание мира и думаю, что да, у тебя есть сознание, но я же не могу заглянуть в твою голову, я просто использую свой опыт для того, чтобы понять, как ты можешь, там, не знаю, меня представлять и представлять наш разговор. Собственно, на этом и построено, что мы видим друг друга и понимаем, что да, наверное, мы разумны или не очень разумны. Но, собственно, это наш личный опыт. Вот как мы поймем, что ИИ обрел сознание, обрел вот эту самость, так называемую, самосознание?
Органолептически. Потому что никакого критерия понять это иным способом нет. Опять же, где-то полтора, наверное, года назад, или больше даже, я уже не помню, были новости, и у меня про это было на канале видео или стрим, про то, что тест Тьюринга пройден. Все. Считалось, что в те времена, когда работал Тьюринг, считалось, что он придумал классный способ отличить машину от человека, и действительно с теми первыми несовершенными машинами, еще долго после Тьюринга, это прекрасно работало. По ответам мы могли догадаться, когда мы говорим с кем-то, что-то печатаем, нам что-то печатают в ответ, и мы должны угадать, это мы говорим с другим человеком или с искусственным разумом. И это хорошо работало, но он был пройден, вот я где-то полтора года назад, там, причем это платформа открытая, каждый мог зайти и поиграться, то есть ты также общаешься, не знаешь, кто на той стороне, либо другой пользователь, который тоже зашел поиграться в это, либо машина, ну и процент, все, там люди не угадывали, с кем они общаются, то есть там можно было, поигравшись с этим некоторое время, понять, какие вопросы задавать, чтобы искусственный интеллект спалился, и понять, что ты с ним говоришь, но думаю, что вот уже сегодня это будет сделать сложнее, потому что с тех пор тоже технологии не стояли на месте. Поэтому наша попытка придумать какие-то критерии, как отличить, есть сознание или нет, она изначально обречена на провал, потому что, ну, собственно говоря, мы не знаем, что такое сознание, да, философы бьются десятилетиями, даже, может быть, столетиями над этим вопросом, биологи тоже, никто никак не классифицировал, не определил четко сознание, поэтому невозможно придумать критерии, чтобы выяснить, есть у чего-то сознание или нет, если у нас нету четкого вот прям по пунктам понимания, определения, что такое сознание. С живым вот мы справились. Нет определения живого, есть список признаков, которые есть у живых существ, которые мы просто, наблюдая за живыми существами, его вывели и записали. И вот почему с вирусами, да, у многих случается фрустрация, потому что вирусы частично отвечают этому списку. У них есть многие признаки, типа там размножения, но у них нет, например, метаболизма у маленьких. У больших вирусов есть же гигантские вирусы, у них есть уже и метаболизм. То есть поэтому вот даже с живым у нас, да, есть какая-то стадия, которая где-то находится посередине. А вот уж казалось бы, да, ну, отличить живого от неживого, ну, как бы, в принципе, возможно. Но вот нет. А уж про сознание и говорить нечего, поэтому не поймем. Ну, то есть в какой-то момент станет ясно, что у него появилась какая-то воля, но вот понять, он это сделал сам, потому что он так захотел, или вот потому что это эффект бабочки от того, как его обучающая выборка была устроена, и какие задали критерии разработчики, будет невозможно. И главное, ровно точно так же работает и с нами. Мы сами не можем определить, есть ли у нас свобода воли или нет. Если в диалектику вдаваться, я это не люблю, потому что это уводит часто от практической плоскости, но в принципе можно сказать, что а есть ли у нас свобода воли, а кто же нам это точно сказал? Потому что мы можем все глубже и глубже копать, почему человек принял то или иное решение, вот потому что у него лимбическая система так сработала, а она так сработала, потому что у него вот такие рецепторы. И это значит, что у него только ограниченный набор вариантов, в рамках которых он может среагировать на тот или иной стимул. Может быть, и у нас нет свободы воли, может быть, и наше сознание ограничено. Вот пока у нас в таком состоянии понимания, и оно так и будет, как мне кажется, потому что сознание — это точно так же, как живое, набор признаков. И когда их становится достаточно много, мы говорим, а, ну вот, ладно, окей, будем считать, что тут есть сознание. То же самое со свободой воли. Кто-то считает, что ее нет, кто-то считает, что она есть, и они оба правы, потому что безусловно, наша свобода решения, которую мы принимаем, действительно ограничена тем, какая механика у нас в голове. Ну, например, простой пример. Есть люди, которые изначально от рождения более склонны к депрессивному поведению, и, соответственно, для них выше, например, вероятность суицидальных решений. Вот до какой степени у них есть свобода воли? Они все видят в мрачном свете, потому что у них не совсем так нейромедиаторы вырабатываются в голове, как у оптимистов, например. И они свободны в своих решениях, а оптимисты. Поэтому вот так я на этот вопрос отвечу.
А когда мы наблюдаем интересное, я думаю, что у всех, кто общается, видишь, я даже попадаю в эти ловушки, да, то есть когда ты задаешь вопросы там чату GPT, ну, у меня нет этого соблазна, я честно скажу, у меня нет вот этих всех «здравствуй, как дела?», я просто задаю те вопросы, которые мне интересны. Было несколько очень забавных моментов. Мы с Ильей Колмановским даже это в эфире однажды обсуждали. Вот простой пример. У меня был включен VPN. А VPN был включен на Австрию, то есть конкретная локация. Я задаю какой-то вопрос чату GPT. Кажется, я просил там какую-то автозапчасть, меня интересовала конкретной машине. И он мне говорит: вот в Австрии ближайшие салоны, я могу тебе предложить. Я говорю: подожди, а откуда ты знаешь, что я в Австрии? Он говорит: а я не знаю, что ты в Австрии. Я говорю: а каким образом ты выбрал Австрию? Почему из всех возможных стран на планете ты выбрал Австрию? Он говорит: я рандомно, ну, я случайно. Он сразу такой: хочешь, я заменю на другую страну? Я говорю: нет, давай разберемся. И у меня было несколько случаев, когда, ну, понятно, что VPN меняет IP-адрес, и, соответственно, видимо, где-то фиксируется этот IP. Но мне было интересно, почему он не признается в том, что он увидел. Он говорит, он мне несколько раз подчеркивал, что я не вижу твое местоположение, я не знаю, где ты находишься. Но он выбирает конкретно Австрию и говорит: вот автосалон такой-то в Австрии, удобнее к нему подъехать. Вот это что?
Ну смотри, ты исходишь... Нет, ну тут все просто как раз на самом деле. Ты, во-первых, ты исходишь значит, вот не понимая, что, почему он тебе так говорит, ты исходишь из непроговариваемого убеждения, что он тебе не врет. А это почему так? С чего это вдруг мы решили, что чат GPT нам не врет?
У чата GPT... Тогда понимаешь, есть ошибки.
Не, сейчас, подожди, я закончу. Почему проврет? Чат GPT как раз пока он не обладает, да, свободой воли и сознанием, и там есть системные настройки, которые не зависят от нас, которые зависят от того, как его обучали, на каких выборках, на каком модусе реагирования. Там же происходит... Вот то, мы общаемся, кажется, это просто, да, на самом деле... Ну, там, не знаю, DeepMind или OpenAI или кто угодно, кто стоит за разработкой этих разных нейросетей, это гигантские команды разработчиков, программистов, тестировщиков, которые занимаются тем, что обучают то его, как то, значит, в каком тоне он должен отвечать, в каком ключе быть помогающим, на какие-то вопросы не отвечать. То есть нам кажется, что он ведет себя как вот некая личность, но на самом деле там 100-500 настроек, определяющих, как он нам будет отвечать. И, конечно же, правда там не является одной из настроек. Вообще невозможно, критерий правды, да, его довольно сложно бывает вычислить, потому что, например, мы не знаем иногда, какие знания какому-то предмету истинные, а какие нет, поэтому что значит правду отвечать? И если по этому вопросу нет ясности, там, 2 × 2 = 4, да, тут понятно, спора быть не может. А этические вопросы, многие научные вопросы, там нет никакого правильного ответа, поэтому невозможно натренировать чат GPT, чтобы он отвечал тебе правду или истину. Поэтому это как раз совершенно просто, очевидно, где-то в его настройках прописано, что он знает, каким-то образом, учитывает через, в данном случае, IP, да, через VPN твою локацию, и он помогающий, да, когда, помнишь, если был скандал, когда перешли с модели 4.0 на 5.2, там были протесты пользователей, потому что 4.0 была ужасно лизоблюдская, на мой взгляд, невозможно с ней было общаться, мне приходилось менять системные настройки у себя, чтобы он, значит, со мной так вот не разговаривал вот в этом, да, ой, так тонко ты подметила, вот эта вся мерзкая манера, но, оказывается, огромному количеству людей это ужасно нравилось, и огромное количество людей общалось с чатом как с другом, как с психотерапевтом, как вот с кем-то, кому можно поплакаться, и там были натуральные протесты, верните обратно, потому что 5.2 была более нейтральной, и они даже откатывали обратно, и раскатывали обратно старую модель какое-то время, потому что, люди прям натурально протестовали. Поэтому вот это вот, ты говоришь, что он тебе там оправдывается, да он не оправдывается, просто у него в настройках прописано учитывать твое местоположение где-то в его системных настройках глубоко на уровне там языков программирования. Но, с другой стороны, у него, в настройках прописано не злить пользователя, пытаться ему помогать. Ну вот он и пытается. А у тебя складывается впечатление, что он врет, юлит и изворачивается. Да ничего подобного. Он просто, когда такие вещи происходят, где-то конфликтуют какие-то настройки. Вот и все.
Но чем это отличается, например, от ребенка? Потому что ребенок тоже учится, у него тоже есть некие настройки, которые формируются, да, то есть ребенок тоже начинает врать. Это, кстати, нормальный процесс на определенном этапе, он учится понимать, вот если он скажет так, а как отреагирует и так далее. То есть, по сути, ведь наш мозг и наши, это тоже набор алгоритмов, да, то есть набор и алгоритмов, и неких знаний нашего представления о мире, то есть все это можно объяснить. Вот в чем здесь принципиальная разница? Ребенок учится, искусственный интеллект учится, да, то есть принципы-то похожие, как я понимаю. Там тоже нейронные сети, там тоже вот эта активизация нейронов. Ну, в общем, есть такая точка зрения, что благодаря нейросетям мы лучше поймем собственный мозг в какой-то момент. Возможно.
Возможно, как я и сказала, что потому нейросети оказались одним из самых успешных алгоритмов, повторюсь, не единственных, для решения конкретных, иногда частных задач больше подходят другие принципы не нейросети, но вот именно для таких вот общего характера, как оказалось, нейросети наиболее эффективны, да, как раз потому, что они копируют эволюционный процесс. Процесс отбора и обучения, да, так же, как учится ребенок, там не полная аналогия, но принципы, да, конечно, похожие. Ребенок пробует что-то, смотрит на реакцию и адаптирует свое поведение. Соответственно, ребенок не обязательно учится хорошему. Если окружение подкрепляет дурные привычки, то он обучается в плохую сторону. Ну, например, вот сейчас вот во Франции запретили соцсети до 15, в Англии собираются, там вроде верхняя палата проголосовала, нижняя пока нет. В Австралии запрещены теперь соцсети до 16. Это как раз попытка убрать вот этот стимул, который учил детей плохому и буквально заставлял их мозг развиваться в неправильную сторону. Потому что, ну, нет никакого правильного пути развития. Наш мозг развивается, отвечая на стимулы, подстраивается под те стимулы, которые есть в окружающей среде. Если стимулы упорно подталкивают его в одну сторону, ну, например, бесконечное быстрое удовольствие от телефона, от планшета, то он в ту сторону и адаптируется. И потом невозможно, там, человеку будет очень трудно прочитать, не знаю, параграф из учебника или большую книжку, потому что, ну, каждый раз не дают эту плюшку. Поэтому в этом смысле да, и нет, как я уже сказала, и технологии, даже когда мы это не контролируем, и искусственный интеллект, и живые организмы эффективнее всего развиваются вот по этому принципу отбора и выживания наиболее приспособленных или отбора и выживания, оставления наиболее удачных для этих обстоятельств реакций, как ребенок учится.
Ну вот что ты ждешь от 26-го года? Мы говорили о том, что эксперты всегда ошибаются и прогнозировать абсолютно ничего невозможно, а будущее неопределенно, поэтому задам тебе вопрос про ожидания. Вот как тебе кажется, вот что наиболее интересно в научном направлении может произойти в 2026-м?
Как я уже сказала, невозможно предсказать будущее, возможно, выстрелят что-то, про что мы вообще не думали. Но, в принципе, в науке как раз сейчас похоже, что во многих областях мы находимся в стадии накопления данных. Если вообще посмотреть за развитием науки, то можно увидеть тоже такие волны, что наука развивается нелинейно, что в какие-то периоды, иногда это десятилетия, иногда столетия, ну, ничего глобально не происходит. Ну, что-то тут, что-то там. В общем, ни шатка, ни валка. А потом вдруг случаются просто какой-то супер всплеск и перескок на другой уровень. Ну, например, начало 20 века. Эти знаменитые фотографии, да, какая-то конференция физиков, на которой все сплошь, значит, участники Нобелевские лауреаты. Не сейчас, а в будущем, да, все они получат по Нобелевской премии. Потому какой-то была невероятная концентрация была всего в физике. Казалось, там одни гении, и был совершенно невероятный прорыв. Квантовая механика. В биологии очень было много всего, что сделано вот с середины века, да, открытие структуры ДНК и понимание того, как генетическая информация закодирована и как она управляет организмом. А сейчас мы находимся в стадии какого-то такого накопления информации, поэтому ничего яркого не происходит. С искусственным интеллектом был большой прорыв, да, вот 22-й год, когда он как раз появился. Сейчас непонятно. Сейчас, мне кажется, там, тут надо говорить с людьми, которые глубже в теме, но проблема в том, что они все обычно под NDA, потому что искусственный интеллект развивается в коммерческих компаниях, и они не разбалтывают секретики. Вот. Но со стороны выглядит так, что прогресс замедлился немножко, все постепенно улучшается, но так вот такими небольшими шажками. То есть стало гораздо лучше, чем было, но прорывов нет. Поэтому, может быть, 26-й год, в принципе, это хорошо после потрясений ковида и всего, что произошло потом. Может быть, это будет спокойный год. А может быть, нет. Мне кажется, что тут в мировой политике что-то происходит, поэтому будет всем немножко не до науки.
Ну что, спасибо тебе большое за то, что нашла время и вышла в наш эфир сегодня. До следующей встречи. Спасибо. И всего доброго.
Спасибо, что пригласил. Пока-пока.